31 мая, 24 глава. Евангелие для облеченных властью. И вот здесь это интересная защита Павла от обвинения в назарейской ереси. Но я перед этим просто напомню вам, что иудеи, которые пришли на и которых призвал Феликс, они привели с собой такого профессионального юриста. Имя его Тертул или Тертул, не знаю. Такого профессионального мужа, юриста, который был подготовлен по этому делу, чтобы засудить апостола. И он три обвинения таких выдвинул. Первое обвинение, что он, Павел, такую деятельность развернул, что стал для многих не только здесь, в Иерусалиме, в Израиле, но и по всей Вселенной, Вселенная имеется в виду по всей империи. По всей империи язвы, дословный перевод чумой, заразной чумой, чума, просто чума. Вот это первое обвинение. Второе обвинение в том, что он представитель этой назарейской ереси. И третье обвинение в том, что он осквернил храм. Пытался, вернее, осквернить храм. Пытался. Тут этот профессиональный юрист, он более тонко подошел, пытался, замышлял.
Вообще он сказал, возбудитель мятежа.
Мы на этих, так сказать, обвинениях не останавливаемся, а просто остановимся на этом обвинении, назарейской ереси, защита апостола Павла для нас интересна. Обвинение-то было серьезное. Этот профессиональный юрист, он хотел выставить Павла основателем новой религии, а значит, незаконной с точки зрения римского права. Римское право гласило, что если там новая религия, вы где-то чего-то хотите проповедовать и так далее, сначала надо получить разрешение римского государства, Цезаря, Кесаря надо получить разрешение, то есть прийти за бумагой и сказать, что я такой-то, у меня такие идеи, мысли и так далее. Разрешите идти и проповедовать. Оставьте печать, подпись. Если этого ничего нету, то это незаконное деяние. И Тертул-то этот заявляет, что то, что Павел-то проповедует, это не иудаизм, это ересь. А эти ереси, они не разрешены Римом. То есть это такое обвинение, очень тонкое, серьезное. Феликс мог бы за это ухватиться. Запросто мог бы ухватиться. Потому что это действительно серьезно. Рим запрещал без его разрешения, согласия Кесарина проповедовать какие-то идеи новые. То есть этот профессиональный юрист, он говорит, что как раз он действует подпольно, без разрешения Рима, поэтому и вызывает возмущение по всей империи. И тут Павел, его защита достаточно любопытна. Вот защита его достаточно любопытна. Тут трудно разглядеть, конечно, Евангелие Христа, но там ссылка дается на, как бы, на письмо к Тимофею, второе. Там Павел говорит: я не стыжусь свидетельства Иисуса Христа, потому что я знаю, в кого я уверовал. А здесь вот он интересно строит свою защиту. Очень интересно. Первое обвинение, это он, как бы так сказать, тоже обвинения эти опровергнут достаточно мудро и грамотно. А вот это обвинение в назарейской ереси, он начинает с того, что «но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, верой всему написанному в законе и пророках». О!
Вот, мне кажется, 16 стих – это ключ к защите Павла. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми». То есть все его обвинения он опроверг, просто говоря, то, ну, как он действительно поступал. По совести, не поднимая никаких мятежей, как бы не создавая каких-то возмущений, он просто засвидетельствовал о своей вере, о своей жизни, о своих поступках, какие они были реальны. То есть ему не надо было что-то исхитряться. Вот. Непорочная совесть перед Богом и людьми, о чем, как бы, по-моему, апостол Петр говорит, старайтесь иметь перед людьми, да, непорочную совесть.
Нет, но он говорит, ну, действительно, я служу Богу отцов моих, верой всему написанному в законе и пророках. То есть о чем он говорит, то, что, как бы говорит нам, что вот они называют это ересью, но я проповедую и живу тем, что я верю на то, вот, и исполняю то, что вот закон, пророки на то, вот, писали, на то, написано. Я не кривлю душой на то, вот, я служу вот живому Богу, вот, именно по его словам. Это достаточно такое интересное, любопытное оправдание.
Он вообще это действительно говорит, вот что то, во что я верю, в кого я верю, это тот самый Бог отцов наших.
Но он здесь вообще не употребляет слово Христос.
Ну да, то есть, но он говорит, вот я Богу отцов моих.
Сын Божий.
Служу и верю.
Да. Нет, тут надо обратить внимание на его умную защиту в плане том, что он говорит, что вот та религия, о которой он благовествует, она не является незаконной. Потому что, ну, Рим разрешил иудеям, в принципе, проповедовать и учить то, что написано в законах, в пророках, в Торе. И Павел говорит, а я ничего не нарушаю, вот, я никакая не новая религия, вот, а это все, я все, что вот закон, пророки, о чем они говорили, свидетельствовали, и я это как раз об этом-то и свидетельствую и говорю. А тут надо понимать, что тут надо понимать, Слова Христа. Вы думаете, через Священное Писание иметь жизнь вечную, вот, спасение? А я говорю вам, они все свидетельствуют обо мне. Закон, пророки, они все свидетельствуют обо мне. Вот. И Павел, как бы так сказать, над здесь, над, и говорит, над, я ничего, так сказать, не выдумываю. Что сказано над, о Мессии в законе, пророках, вообще в Священном Писании, над, оно сегодня как бы исполнилось. Я об этом-то как раз и говорю. И я и говорю, что иудаизм, это он подготовил почву для прихода Христа. И сам-то Христос из этого народа. Просто иудеи не поверили. Пришел к своим, и свои не приняли. То есть Мессия-то обещанный, вот он-то и пришел. А иудеи почему-то посчитали, что это не так, что Мессии, они сейчас до сих пор ждут этого Мессии. И вот дальше на то он говорит, на то, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают. Он говорит, и я об этом тоже проповедую. И что сегодня на то, вот это вот воскресение мертвых, оно исполнилось, не то. Первенец Христос, а за ним Христово. Ну, это мы научены сегодня так понимаем. А апостол вот так построил грамотно, мудро, можно сказать, опять же, водимый Духом Святым, да, построил такую свою защиту, что действительно тут ничего нельзя сказать против. Я служу Богу живому. Я проповедую то, что сказано в законах и пророках. Я имею эту же надежду на то. Вот я не кривлю душой, вот, нисколько и совестью на то, моя на то, на, свидетельствует мне об этом же. На то. Я ничего не лгу, на то, не выдумываю на то, и не придумываю. И это вот удивительно. Слава Богу. Как мы сегодня вспоминаем, это место из 1 Коринфянам, 15 глава, да? Пасхальные дни, как апостол говорит. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое вы уверовали, которым живете, сохраняете, что Иисус Христос воскрес на третий день, по
Писанию.
По Писанию. Все по Писанию, все совершилось по Писанию. Понятно, да?
Саша, можно уточнить? Можно я уточню?
Да.
Я вот посмотрела, ну, вообще-то я раньше тоже знала, что ритор – это не просто, вот как ты сказал, там, этот юрист, да, это наука такая, и вообще-то, ну, риторика – это как оратор и учитель, знаешь, вот такой, то есть он вот так вот это мог это преподнести, ну, вот он там три этих направления дал, но он вот с помощью ораторского своего искусства, как он этому говорит там, этому, как его, Анания говорит там и все, то есть он их превозносит там или что-то, да, вот. То есть это,
ну, вот он... Его для этого и наняли, чтобы
осудить Павла. Риторика это, ну, можно посмотреть, что такое риторика, ну, в общем, то есть он ритор.
Ну да, их учили такому ораторскому искусству.
Красочно говорить, красочно так это превознести.
Не только красочно, но и грамотно, логично.
Грамотно, красочно, да, он учитель риторики, в общем, такой вот ораторского искусства.
Логично, да. Ну. Сегодня юристам тоже преподают эти предметы.
Да, но юрист, он действительно
правда, знает. Правда, в сжатом виде. Ну,
да, но юрист, он знает закон, и он в основном на законе, а этот вот с помощью ораторского искусства просто.
Хорошо, да, пойдемте дальше, да? Вот стих 16, на него Алеша обратил внимание, на что апостол здесь 16 стихом говорит, сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Ну, значит, тут вот этот вопрос состоит из нескольких подвопросов. Первый подвопрос. Почему важно иметь непорочную, чистую совесть? Ну, имеется в виду непорочную, чистую, добрую совесть. Там раньше употребляется тоже вот в деяниях, там раньше можно сказать, что апостол говорит, что я всей доброй совестью жил перед Богом, когда он перед Синедрионом предстал. Почему важно иметь эту такую непорочную чистую совесть? Ответ мы находим в первом послании к Коринфянам. Десятая глава. Десятая глава, 32 стих. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. То есть важно иметь вот эту чистую непорочную совесть, чтобы не подавать соблазна никому. Никому, никого не соблазнять. Надо жить именно по совести, не искать своего. Но перед этим апостол говорит, что мне это все позволительно, но не все полезно, но не все назидает и так далее. Но для спокойствия совести я честно и открыто поступаю и теми, кто, так сказать, может свободно там есть мясо, не размышляя о том, какое оно там, откуда. А если немощные там такие люди, уверены, то им скажет кто-то, что это вот оттуда, то он говорит, я не буду подавать соблазны, я с чистой совестью, с доброй совестью тоже откажусь, не буду есть. То есть не буду кривить там душой, не буду там кого-то соблазнять или еще что-то. Да? Перед всеми вот с такой чистой совестью. Важно иметь такую совесть, чтобы не подавать соблазн. Не соблазнять.
Саша, еще мысль можно тоже на эту тему добавить? Вот, я просто к тому, что Господь нас призвал, чтобы наши жизни мы Бога прославляли святого, да, и призвал нас к благовестию. Благовестию устами нашими, да, и благовестию нашей жизни. Потому что, ну, особенно там на работе, видят нашу жизнь, не только наши слова, допустим, но и жизнь. Как в троллейбусе там слова, а на работе, например, наша жизнь. Вот. И чтобы нам не ставить препятствия для Бога. Часто свидетельствуют, вот рассказывают, пришел объект православной церкви, а там на меня бабушки напали, что они так свечку поставили. Да, там. И человек соблазнился, или там... Там у какого-нибудь патриарха там золотые часы на руке, значит, он это, попал на телевидение, вот это все попало, и говорит, ну как я могу прийти в церковь, если вот служители церкви вот так себя там поступают. Главное нам не поставить препятствия для Божьей благодати, Божьего действия, вот, потому что ну, это наше служение, чтобы люди спасались, ну и мы тоже.
Да. Да, а можно мне тоже сказать?
Да.
Я вот такое место нашел у Иоанна, там написано, ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. А здесь можно, как бы, вот, ну, непорочная совесть, это значит, ну, мое сердце меня не осуждает. Или это не одно и то же? Вот сердце и совесть. Вот. Тут мы как бы тут рассматриваем какие-то внешние вещи, что типа если мы поступаем не по совести, то есть нечестно, да, то не потому, что это не угодно Богу, а потому что это кого-то может соблазнить. А мне кажется, что на первом месте это, конечно, Бог, что Господь хочет, чтобы мы поступали по совести, вот, и по правде. Ну, а уже потом это следствие, что никого не соблазняет.
Ну да, да, правильно ты заметил, это мы с самого начала рассматривали это под эгидой действия Божьего. Ну, в другом месте, да, апостол Павел говорит, я за собой тоже ничего не замечаю, у меня все нормально, но он дальше говорит, но Бог мне судья, он больше знает.
Непорочную, то есть без порока, то есть никакого порока, чтобы не было, да, вот никакого.
Господи, ну да, помоги. Такая чистая совесть,
да. Ну да, чистая такая. То есть это себя анализировать надо, Господи, помоги, конечно. Мы можем обольщаться, конечно.
Не всегда совесть, она может это как бы нам свидетельствовать, да, человек может и не замечать что-то, и можно в кротости, в духе кротости там подсказать, поправить.
Человек может обольщать себя, понимаешь, ошибаться может.
Поэтому надо иметь на то, стремиться иметь на то, это непорочную, честную совесть, добрую совесть. Вот. Как этого достигать? Ну вот Алёша частично уже это как бы затронул. Как достигать? А вот жить и поступать в соответствии с Писанием. Вот, а не с тем, что ты там так хорошо проповедуешь, говоришь правильные слова, Божьи слова. Вот, а как ты живешь? Ты так же поступаешь, как ты проповедуешь? Ты живешь так же, стараясь жить. Вот достигать этого на практике надо, практическим житием своим. Своей жизнью, Господи, помилуй, сохрани. Не прибегая ни к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину. В другом месте апостол говорит, наставляет над своих, так сказать, подопечных, говорит, только живите достойно благовестия Христова. Филиппийцам. 1 глава, 27 стих. Только живите достойно, да, благовестия Христова. То есть должно быть вот единство слова и дела. Единство слова и дела. По жизни вот мы знаем, примеры можем приводить. Почему там попадали те или иные, почему там где-то какие-то разногласия, раздоры, или еще что-то, подозрения и так далее. Потому что надо стремиться к тому, чтобы иметь чистую, добрую совесть, стараться жить так же. Это немаловажный вопрос. Господи, помилуй и сохрани. Так, и третий подвопрос – подвязаться. За что еще? В чем еще нужно подвязаться христианину? В чем? Братья, сестра, в чем вы еще подвязаетесь? В чем вы еще подвязаетесь? Не подвязаетесь ли вы? Подвязаться – это стараться. А в другом месте апостол даже больше говорит, что надо вообще бежать так, как бегут олимпийцы, отказываясь от всего.
Саша, подвязаемся, ищем. Господи, помоги нам.
Подвязаться за веру. Тут апостол Павел говорит, что в первом послании Тимофея, 6 главой, 12 стихом. За веру. Ну вот я говорил там про олимпийцев, это вот бежать за венцом. Бежать – это тоже вот стремиться, подвязать, бежать за венцом правды, венец правды, чтобы получить. Те получают такой вот лавровый венец, который вот был, потом завял. А это венец правды, который никогда не завянет ничего, потому что это все небесное. Там ничего не пропадает. Слава Господу. Ну, наконец-то, там можно еще найти какие-то места. Подвязайтесь, войти сквозь тесные врата. О! Тесные врата надо. Подвязаться, войти сквозь тесные врата. Ну, то есть узкий путь. Многие поищут, а не найдут. Ну, потому что ищут широкие врата. А Евангелие, путь Христов, он действительно, надо от чего-то отказываться, в чем-то себя ограничивать. И Бог нас об этом предупреждает, призывает и говорит о том, что вот в этом надо подвязаться, в этом надо стоять, устаивать. Сейчас вот время такое, испытание, не только пандемии, но и событиями на Украине. Тоже разные соблазны, искушения и так далее. Не поддастся этому, а стоять уверенно, упование на Бога. Сегодня тоже такие тесные врата, потому что с разных сторон предлагают, чего вы молчите. Начинают цитировать там учителей церкви, говорят, что Бог предается молчанию. А учителя церкви-то говорили совсем о другом. Не говорили о том, чтобы не молчать, а благовествовать об Иисусе Христе. Вот. Вот о чем они говорили. Свидетельствовать об Иисусе Христе. Свидетельствовать о нем. И в это время свидетельствовать. Господи, помоги, помилуй нас. Что Он наш мир. Совершенно. Этого искать надо всем, начиная от президента, окончая обыкновенным гражданином. Бог предается грехами нашими. Вот если говорить коротко, а не молчанием. Так, ладно, это так небольшое отступление. Ну вот, так можно коротко сказать об этом тоже. Подумать и поразмышлять, помолиться в конце служения, чтобы нам действительно стараться подвязаться за добрую чистую совесть, за веру, за то, чтобы иметь направление, путь Христов. И, наконец, последний вопрос, 24 главы. Павлу предоставилась возможность свидетельствовать Феликсу. И он стал ему говорить о правде, о воздержании и суде. Но не только об этом, а перед этим он в 24 стихом сказано, что призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. О вере в Иисуса Христа. И как он говорил о правде, о воздержании, о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, когда я найду время, позову тебя. Тут такой вопрос, о какой правде, о каком воздержании суде ведет речь в апостолах 25-м.
Ну, все, что касается христианства, наверное.
Ну, вот отталкиваться надо от 24-го окончания надо о вере в Иисуса Христа. Какой правде он говорит?
Слушал его о вере во Христа Иисуса.
Ну да. А что нам Писание говорит? Нам Писание говорит, на что все загрешили.
Лишены славы Божьей.
Лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. Нет ни одного праведного. Но ныне независимо от закона явилась правда Божия через веру в Иисуса Христа. То есть вера оправдывает нас. Собственно говоря, она не вера. Вера тоже дар Божий. Это дар Божий. Это не моя вера. Это дар Божий. Я уверовал к вам. Потому что Бог совершил это деяние во мне. И вот это правда. Какая правда? Правда, что вера в Иисуса Христа, я оправдан перед Богом. Вот мое оправдание Христос.
Почему же Феликс пришел в страх?
Да, Феликс почему пришел в страх? Потому что у него были проблемы.
С воздержанием проблемы.
Да, у него были большие проблемы. С правдой большие проблемы были.
Воздержание он же мог себе позволить все, обладая такой властью, но оно много чего себе позволял. Вот. И страх, он связан с судом, потому что страхом спасайте, да, есть такое. Видно, Павел говорил что-то, ну, как бы спасал его страхом в каком-то смысле. Говорил не только, наверное, о любви, не только о любви, наверное, говорил, но и о Божьем суде конкретно. Кстати, для благовестия это важная тоже сторона, потому что люди в разном состоянии. Кому-то нужно сказать о Божьей милости, когда человек в немощи, там, в болезни, а кому-то, который очень гордый, можно сказать о Божьем суде. То есть это тоже какой-то нюанс.
Ну да, вот о воздержании. Вот здесь написано, что он пришел с друзилой, женой своей иудеянкой. Исследователи, историки говорят, что это была третья жена у него. Вот. И эту третью жену он заполучил неправдою. И отбил на то чуть ли не у самого там какого-то родственника Ирода. Красивая женщина была. Он на нее позарился. И неправдой, над всячески хитростью, в общем, обманом заполучил ее. Вот Павел-то его и обличал, и говорил о воздержании. Поэтому он и боялся. И он ему сказал, что вот суд такой ждет тебя. Потому что ты вот не по правде живешь. И много грешишь. Вот, в частности, с кем ты пришел, заполучил ты ее неправдою, и обманом, о Господи, обольщением обольстил. Вот суд, вот он ему говорил о суде, как раз, что жизнь-то заканчивается, а потом суд. А потом суд. И Бог будет судить всех людей по делам их. Ну, как мы читаем в Откровении, 14 главой, допустим. 14 главой. Седьмой стих. И говорил он, это ангел, летящий посреди неба на то. Бойтесь Бога, воздать Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небу, земле, море и источники вод. Но в другом месте сказано, что книга жизни была, будет открыта, все книги будут открыты, в том числе и книга жизни. Кто не записан в книге жизни, участь понятно какая она, страшная. А кто в книге жизни, тому венец. Господи, благослови и помилуй нас. Но в другом месте апостол говорит, всем нам надлежит явиться. Вот он и, наверное, и Феликса говорил, всем надлежит явиться. Второе послание к Коринфянам, 5 глава. Поэтому Феликс и боялся.
Здесь же такое место еще, что воскреснут все, и верующие, и неверующие. То есть часто как бы люди говорят, о, сейчас будет конец света, типа все это конец света покроет все. Все покроют, все наши дела покроют, все конец света, и мы все заодно, там, не страшно мы. Так вот, будет воскресение из мертвых, причем будет не только верующих людей, но и неверующих. Деться некуда будет просто, вот как бы ситуация такая. Только не помню, в каком месте это написано, что это неверующих и верующих, что будет общее воскресенье.
Да, 10 стихом написано, всем нам должен явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Вот он пытался вразумлять Феликса, так что тот убоялся. Ну, такой страх посетил его, наверное, не Божий, а человеческий, потому что дальше сказано, что призывал его, беседовал с ним. Опять же, видно, что человек не отошел от неправды. Ждал, что Павел даст ему денег, чтобы он его отпустил. Ну, такова вот сущность, да.
Вообще интересно, это же все происходило в течение 2 лет. Потому что по прошествии 2 лет вместо Феликса стал Порций Фест. То есть 2 года он общался с Павлом.
Да, но Лука подробности нам не сообщает, нет, нас сообщает только вот такую деталь, что человек так и не вразумился.
Ну да.
Господи, помилуй, сохрани. Сердце человеческое крайне испорчено и лукаво. Ну вот мы на этом завершаем.
То есть он действительно не внял, потому что он оставил Павла в узах после 2 лет общения с ним, да?
Да, вы самое главное обратите внимание на точных группах, чтобы нам внять на то. Вот, потому что Бог и сегодня нам говорит о правде, о воздержании. Я осудил. Вот, на это обратить внимание. Сегодня Бог не перестает говорить через Священное Писание, через проповеди. Говорит нам о правде, как важно стоять в правде над сегодня, как важно стоять над, имея чистую непорочную совесть, вернее, стремясь иметь чистую непорочную совесть, подвязаться за это. Как важно иметь воздержание. Вот, как важно иметь всегда надо понимать, что впереди суд, над которым мы не минуем. Не минуем. Но суд это не только для наказания. Надо понимать этого. Вот это тоже важный аспект. Важная сторона суда. Это две стороны суда. Первая сторона это не только на то, ты там что-то совершил, но это тебе, так сказать, дело и наказание. Вот. А суд еще имеет такую вторую важную сторону. Это восстановление справедливости. На суде над человека невиновного оправдывают, слава Богу. И мы по Писанию Священному видим, как Бог вставал в пролом за тех или иных людей. Моисей, прообраз Христа, вот. Стал, защитил народ. Но это прямой пророк Христа. Христос стал за нас, и кровь Его сегодня ходатайствует за нас. Слава Богу. На этом суде, Он встанет за нас и скажет: это мой.
Саш, а вот в Евангелии Иоанна написано, что истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
Ну, я имею в виду вот на этот суд, вот первая сторона, это я что объяснял, первая сторона суда, на этот суд не приходит. А вторая сторона, это как раз вот, что мы прочитали во втором послании к Коринфянам, мы явимся перед судилище Христово. То это вот вторая сторона, чтобы получить, каждый получить по делам своим, что там делал, что не делал, или что, но там будут у каждого свои, так сказать, награды, венцы, у кого побольше, у кого поменьше, еще что-то. То есть здесь, на этом суде, на этом судилище, Господь будет вот так вот с нами разбираться.
Саш, я правильно понял, в одном смысле это как страшный суд, как трибунал, да?
Да.
Отвергший, да? А суд Христов – это вот как раз где…
Суд Белого престола, да, судилище, да. Мы явимся там, чтобы…
Где на помилование, но, допустим, где-то может быть награда, а где-то и бит много.
Где-то, да, что-то Господь скажет, и мы ничего не можем свое оправдание сказать, мы будем молчать. Потому что Бог прав во всем. Господь скажет не только это, Господь скажет: хорошо, верный, хорошо, раб мой, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Надо в малом даже оказаться верным.
Добрый, верный раб. Господи, помоги верным быть.
Да. Даже в малом надо верность сохранить. Господи, слава Тебе. Есть еще какие-то дополнения, вопросы? Или будем завершать? Будем завершать, слава Богу. Да, я благодарю за вас, за ваше участие в этом служении, в этом разборе. Попытайтесь донести до народа то, чего я вам говорил. По большей части, преломляя слово на современную жизнь нашу, христианскую. Пусть Господь нас в этом поможет. Помолимся.